К этой вещи был прикреплен ремень, так что ее можно было носить через плечо. Дик поднял вещь и сказал: «На нее, наверное, упал камень». «Нет, не камень». «Так надо», — произнес Томас, подходя к Дику и забирая у него вещь. «Здесь был привал. И кто-то... Вайткус! Это фляга Вайткуса. Вот он обрадуется, когда мы ему ее принесем».
«Это называется фляга?» — спросила Марьяна.
Томас поболтал вещь в воздухе, и все услышали, что внутри плещется вода. «Удобная вещь», — определил Дик. «Ее специально сделали плоской», — объяснил Томас, осторожно отвинчивая крышку, «чтобы удобнее носить на боку».
«Красивая», — сказала Марьяна.
«Я буду ходить с ней на охоту», — решил Дик. «Вайткусу она не нужна, он все равно болеет».
Томас поднес флягу к носу и понюхал.
«Черт возьми!» — воскликнул он. «С ума можно сойти!»
«Что случилось?» — спросил Олег. Ему хотелось подержать флягу.
«Ребята, да это же коньяк! Вы понимаете, это коньяк!»
Коза отошла в сторону и удивленно заблеяла, подзывая к себе. Олег подошел к ней. В углублении, за каменной россыпью, лежали груды металлические банки. Такого сокровища видеть ему не приходилось.
«Томас!» — позвал он. «Посмотрите! Что вы еще забыли?»
«Не забыли», — сказал Томас. «Понимаешь, мы тогда поверили, что выйдем к лесу. И в последний раз поели. Это консервные банки, понимаешь? Это ненужные консервные банки».
«Ненужные?»
«Тогда они казались нам ненужными».
Томас снова поднес к носу флягу и принюхался.
«Я с ума сойду. Это мне снится».
«Значит, правда», — сказал Дик, — «что вы здесь шли. Я иногда думал, что поселок был всегда...»
«Знаешь, я сам так иногда думаю», — улыбнулся Томас.
Он отпил немного из фляги, один глоток и зажмурился.
«Буду жить», — произнес он.
Закашлялся, но не перестал улыбаться. Марьяна собирала консервные банки и складывала их в мешок. Коза часто вздыхала, охала, ей банки не нравились, они были чужими.
«Да не надо их тащить», — засмеялся Томас, — «не надо, это же пустые банки. Если нужно, ты возьмешь их 1000, понимаешь?»
«Не знаю», — трезво возразила Марьяна. «А если не найдем ничего?» «Они там тоже пригодятся. Не с пустыми руками вернемся. Из этих банок отец много всего сделает».
«Тогда заберешь на обратном пути», — предложил Олег.
Ему хотелось попробовать коньяк, который так обрадовал Томаса. «А если их возьмут?» — спросила Марьяна.
«Кто возьмет?» — спросил Томас. «За 16 лет никто не взял. Кослам банки не нужны».
Но Марьяна собрала все банки, даже дырявые. Дик сказал:
«Дай попробовать, Томас, из фляги».
«Тебе не понравится», — предупредил Томас. «Детям и дикарям коньяк противопоказан».
Но протянул флягу Дику.
«Надо было попросить», — огорчился Олег. «Я всегда только думаю о чем-то, а Дик уже это берет».
«Только осторожно», — велел Томас. «Один маленький глоток».
«Не бойся», — ответил Дик. «Если тебе можно, мне тем более. Я сильнее тебя».
Томас ничего не ответил. Олегу показалось, что он улыбается. Дик запрокинул флягу и сделал большой глоток.
Видно, этот коньяк был очень горьким, потому что он выронил флягу и жутко закашлялся, схватившись за горло.
Томас еле успел подхватить флягу.
«Я же говорил»,
— произнес он укоризненно, но без сочувствия. Марьяна бросилась к покрасневшему несчастному Дику.
«Все горит», — смог наконец выговорить Дик.
«Вы зачем?» — рассердилась Марьяна на Томаса. Она стала копаться в своем мешке. Олег знал, искала снадобье от ожога.
«Сейчас пройдет», — заверил Томас. «Ты же дикарь, Дик. Ты должен был незнакомую жидкость принимать как яд. Сначала языком...»
Дик отмахнулся.
«Я поверил. Понимаешь, поверил. Ты же пил...»
Дик был унижен. Унижений он не выносил.
«Вот», — сказала Марьяна, — «пожуй траву. Это помогает».
«Не надо», — отозвался Дик.
«Все прошло», — отозвался Томас. «Ему теперь уже теплее».
«Нет», — возразил Дик, но солгал.
«Есть еще желание обжечься?» — спросил Томас. «Как мои смелые единоплеменники. Кстати, индейцы называли это огненной водой».
«А потом спивались
и отдавали за бесценок землю белым колонистам», — вспомнил Олег уроки истории.
«Вот именно. Только те напитки были пониже качеством».
Томас повесил флягу через плечо. Дик поглядел на нее с тоской. Он бы с удовольствием вылил оттуда проклятый коньяк и налил воды. Они расселись на камнях передохнуть. Марьяна раздала всем по горсти сушеных грибов и по ломтику вяленого мяса. Казет тоже дала грибов. Дик поглядел неодобрительно, но ничего не сказал. Коза деликатно хрупала грибами, поглядывала на Марьяну, дадут ли еще. Козе в этих местах было трудно добывать пищу, она была голодна.
«И вся ваша еда была в этих банках?» — спросил Олег.
«Не только», — сказал Томас. «Еда была в ящиках, коробках, контейнерах, бутылках, тюбиках, пузырьках, мешках и много в чем еще. Еды было, скажу вам, друзья, много. И еще там были сигареты, которые мне часто снятся».
И вдруг Олег понял, что находка фляги, консервных банок, следов подействовала не только на него или Дика. Больше всех изменился Томас. Словно до этого момента он и сам не очень верил в то, что когда-то был за перевалом, где едят из блестящих банок, и во флягах бывает коньяк. Это чужой, но желанный для Олега, чужой и, в общем, ненужный для Дика мир отдалил Томаса.
«Пошли», — сказал Томас, поднимаясь. «Теперь я почти поверил, что мы дойдем, хоть самая трудная часть пути впереди». Они пошли дальше.
Марьяна держалась ближе к Дику. Она беспокоилась, неплохо ли ему. У Марьяны есть это качество — всех жалеть. Иногда Олега оно трогало, а сейчас злило. Ведь видно же, что Дик здоров, только глаза блестят и говорит громче, чем обычно.
«Это дверь», — произнес Томас, который шел рядом с Олегом. «Дверь, за которой начинаются мои воспоминания. Ты понимаешь?»
«Понимаю».
«До этого я мог только представлять», — продолжал Томас. «И я совсем забыл об этом привале. Твоя мать несла тебя на руках. Она совсем выбилась из сил, но никому тебя не отдавала. И ты молчал. Дик орал, понимаешь, как положено голодному и несчастному младенцу. А ты молчал. Эгли все крутилось возле твоей матери, и они же были еще совсем девчонками. Лет по 25, не больше. Раньше дружили. У нее ничего не осталось в жизни, только ты».
Томас вдруг закашлялся, его согнуло пополам. Он уперся ладонью о каменную стену, и Олег заметил, какие желтые и тонкие у Томаса пальцы. Дик с Марьяной ушли вперед и скрылись за поворотом. «Давайте я понесу мешок», — предложил Олег.
«Нет, сейчас пройдет. Сейчас пройдет».
Томас виновато улыбнулся. «Казалось бы, я должен руководить вами, подавать пример подросткам, а тащусь еле-еле.
Знаешь, мне показалось, что если я глотну коньяку, все пройдет. Это наивно».
«А вы выпейте еще», — сказал Олег.
«Не надо, у меня температура. Добраться бы до перевала, мне бы в больницу. Покой и процедуры, а не восхождение и подвиги».
Часа через два ущелье кончилось. Ручей маленьким водопадом слетал с невысокого метра два обрыва. Но взобраться на него оказалось непростым делом. Томас так ослаб, что его пришлось втаскивать наверх. Козу поднимали на веревке, и перепуганное животное чудом никого не покалечило, отбиваясь тонкими бронированными ногами. Было странное ощущение. Два дня они поднимались с узким полутемным ущельем, слыша только журчание воды, и вдруг оказались во власти простора, какого Олегу не приходилось видеть. Покрытая снегом, с редкими каменными проплешинами плоскогорье, простиралась на несколько километров, упираясь в стену гор. С другой стороны, скатываясь бесконечным крутым откосом, оно вливалось в широкую долину, сначала голую, каменистую, затем на ней возникали точки кустов и деревьев, а далеко-далеко к горизонту эти точки сливались густее в бесконечный лес. Там, в четырех днях пути, был поселок. Правда, его отсюда не разглядишь.
«Вот тут», — сказал, все еще стараясь отдышаться, Томас. «Тут мы поняли, что спасены. Мы шли от гор. Какой там шли? Ползли, волоча больных, замерзая, ни во что не веря, и внезапно вышли к этому плоскогорью. Оно, как видите, чуть поднимается к краю. И потому, пока мы не добрались сюда, мы не знали, что есть надежда. Шел снег, метель.